Так, мне пока почему-то ничего не слышно, или все молчат? Я
Да, у
думаю.
всех микро выключено.
А, все поняла, спасибо.
Тыц. Так, господа, дамы, меня слышно, не слышно?
А слышно.
Слышно.
Замечательно.
Слышно, слышно.
Так, спасибо Фоксу, который все это дело подключил. Ага, все, окей. Вот. Ну, сначала я скажу, что полноценная лекция это все-таки не будет. Говорить я буду из головы, грубо говоря, по памяти. То есть я специально для этого не готовился, поэтому наверняка очень многие категории греческих духов я успешно пропущу. И, в общем-то, какой-то особой структуры, как таковой, наверное, тоже не будет. Я просто перечислю некоторые категории с коротким описанием. Чем они занимаются, эти самые духи, куда они относятся и зачем они вообще нужны. И говоря вообще, в принципе, о греческой мифологии, стоит сказать, что она сама по себе очень запутана. Было как минимум четыре больших пласта этой самой греческой мифологии. То есть догреческая, это непосредственно микенская, это так называемая среднегреческая и позднегреческая, позднеантичная. Плюс ко всему этому накладывалось очень большое количество каких-то локальных племен, полисов, мест, регионов, которые тоже вкладывали свой вклад в греческую мифологию, поэтому даже одни и те же группы существ, одни и те же группы духов, они могут совершенно по-разному трактоваться, и особенно это касается, ну, скажем, их происхождения, поскольку какую бы группу мы ни взяли, версий о происхождении этой группы духов, ну, будет как минимум 2, 3, 4. Например, есть такая группа, как Махаи, это большая группа духов, которая отвечают за битвы, за непосредственные бои, драки, которые вселяются в тела бойцов, оказывают им какую-то поддержку. То есть довольно распространенный пласт. И, например, мнение о их возникновении, ну, очень сильно расходится. То есть какие-то из авторов, какие-то из источников возводят их к богине Риде. И вообще, на самом деле, здесь стоит сказать, что к Риде будут возводить очень большие, но и очень многие категории духов, поскольку Рида в греческой мифологии, ну, явно была матерью героини и рождала просто сонму этих духов. Другие же источники возводят тех же Махаи к Никс, то есть или к Никте, то есть богине вечной ночи, Титаниде вечной ночи, если быть совсем точно. Вот. Кто-то возводит их к Арису, к его потомству. То есть такие вот версии не будут расходиться. Я буду, наверное, упоминать, ну, скажем, более-менее общепринятые, но всегда со мной можно будет поспорить. И если мы говорим, в принципе, о всем вот этой большой иерархии греческих божественных и духовных существ, то стоит упомянуть, что помимо непосредственно богов, а и богов старших и младших, там, великих и малых, называемых, вот. А есть еще и другие категории. Например, такая интересная и довольно недооцененная категория, как примордиальные божества, протогенос, так называемые, не протогенос, в которые входят очень многие божественные сущности, которые ошибочно причисляются к другим категориям. Ну и самым, наверное, распространенным примером из этой категории божественных сущностей является Гайя, которую часть современных политеистов пытается запихнуть в богини, другая часть в титаниды, но на самом деле она не является ни тем, ни другим, она является именно протогенос, то есть некой примальной силой, и тут я цитирую именно греков, которая имеет ограниченную персонификацию, ограниченную личность. К числу вот этих вот самых протогенос, примордиальных божеств, относится довольно большой спектр, в том числе, ну, например, хаос, то есть некое первородное ничто, из которого появилось все. Например, Хронос, То есть, и здесь, опять-таки, очень важно, что протопатогенез Хронос, протогеноса Хроноса не стоит путать с Титаном Хроносом, отцом Зевса. Это два совершенно разных существа, чьи мифы позднее слились. И если говорить опять об этом, есть еще и третий Хронос. То есть Хронос неоплатонический, который относится к поздней Греции и уже является божеством и отчасти философской концепцией. Причем все три Хроноса отвечают совершенно за разные вещи. Так, например, Хронос Протогенос – это персонификация времени как такового. То есть самой концепции времени часто связывается с понятием Айона, то есть понятием Великой Эры. Хронос как Титан, он является олицетворением деструктивного времени, времени уничтожающего, стирающего все. Хронос ранних платоников, он является персонификацией времени благожелательного. То есть того времени, которое нужно для взращивания урожая, выращивания растений, зерна и подобных вещей. Еще к протогеносам относятся такие интересные существа, как Тартарос, то есть Тартар, непосредственно персонификация великой бездны, великого подземного мира. То есть у подземного мира как такового тоже было свое сознание, с ним тоже можно было общаться. Большой пласт греческой теургии непосредственно касался общения с подобными протогеносами напрямую, хотя поклонение, именно поклонение, у них не было. Считалось, что поклоняться им, в принципе, бессмысленно, но в какой-то мере взаимодействовать с теургическими методами, в том числе вызывать их реакцию, можно. Танатос, Таласса, Уранус, Аурея, та же, в общем-то, Немезис. Это все протогенос, воплощение изначальных сил, персонификации. Непосредственно, кроме протогенос, следующей категорией были, конечно, титаны. И здесь тоже довольно большая путаница, поскольку дальнейшие греки очень часто смешивали титанов, опять-таки, с богами, появлялись... Вдобавок к каким-то титанам появлялись боги с одноименным названием, со схожей сферой деятельности, но все же отличные, как, например, с тем же Кроносом. И, в общем-то, подобная путаница, все подобные вещи только усугубляли путаницу. Стоит запомнить, что, в принципе, у более-менее классических греков насчитывается 12 основных титанов. Их, в общем-то, проще запомнить. Это, конечно же, Койос. Койос – это олицетворение самой возможности человеческого интеллекта, человеческого мышления. Ну, в принципе, не только человеческого, но здесь мы говорим о людях, поэтому пускай это будет человеческое мышление. Но кроме этого, это еще и аксимунды. Это ось, небесная ось, вокруг которой вращается мир, вокруг которой вращаются созвездия. И, соответственно, очень большой спектр греческой, ну, скажем так, теургической магии, построен именно на взаимодействии с Койос. С титанами уже можно взаимодействовать более обширно, чем с протогенос, в том числе можно поклоняться и можно приносить жертвы. Хотя обычно это не приветствовалось, поскольку все-таки титаны они являлись богами, врагами олимпийских богов, и, соответственно, олимпийские боги очень негативно относились на любые отношения к титанам. Кроме Койоса, это, естественно, Крейос. Это довольно интересный титан, который отвечал за созвездия и за их ход, и в том числе за влияние созвездий на процессы, творящиеся на Земле, причем процессы в широком смысле. От каких-то урожайных вещей до циклов года, до рождения людей, до определенных календарных божественных событий. По сути, он являлся родоначальником всех математическо-астрологических школ, которые позднее появились в Греции. Пифагорейцев и, в общем-то, многих других интересных товарищей. Кроме, соответственно, Койоса и Крейоса, был Титан Кронос, как я уже сказал, это персонификация деструктивного времени. Титан Гиперион, Титан Света. И в очень широком понимании, то есть это в английских источниках он обычно описывается как Titan of Light and Radiance. Греки использовали немножко другие термины, но фактически его можно отнести к властелину любых форм излучений. Например, он являлся отцом таких интересных сущностей, как Гелиос, Селена и Эос, то есть, соответственно, Солнце, Луна и Заря. Вот, и таким образом поклонение ему и какие-то теургические практики, связанные с ним, они касались довольно специфических вещей. Например, изгнание зла, рассеивание мрака, безграмотности или, или состояние сумеречного состояния сознания. Например, помощи в пути, поскольку в том числе он встретился с путеводными звездами. В общем, у него довольно интересная сфера тоже были примеры. Кроме, соответственно, Гипериона, дальше у нас был, конечно, Япет. Япет, Япетус, отец смертности как таковой. То есть, фактически до появления, до сферы деятельности Титана Япетуса, все не имеет конца, все бессмертно. И только в его присутствии, в зоне его домена, появляется смерть. Удаление его из этого домена гарантирует бессмертие. Немазина, которую, кстати, часто путают с богиней, но, тем не менее, она все-таки Титанида. И Немазина у нас Титанида памяти, Титанида воспоминаний, в том числе тех воспоминаний, которые утрачивают тени в Тартаре, и тоже довольно владетельная госпожа. Океанус, повелитель непосредственно океанов, морей и прочей, соленой воды. Но в том числе и он же и полагал границы Земли. То есть в том числе до какого-то момента, когда у греков все-таки фигурировала плоская земля, он ставил правительство тому самому океану, в котором эта плоская земля болталась. Позднее, когда греки все-таки осознали, что земля, наверное, все-таки круглая, он начал персонализировать ту воду, которая окружает землю за небесной твердью. Потом, естественно, Фойбе. Это Титанида, отвечающая за некоторые свойства человеческого интеллекта, высшие свойства человеческого интеллекта, которые связаны с пророчеством, прорицанием, креативностью, гениальностью, какими-то, может быть, магическими талантами. И, кстати, здесь очень интересный вопрос в том, что хотя большинство современных оккультистов и эзотериков в качестве покровительницы магии берут Гекату, на деле реальной покровительницы магии у греков была Титанида Фойбе. И та же, допустим, Медея и мифические упоминания о ней, она работала именно с ней, а не с Гекатой, как это часто сейчас говорят. Есть, разумеется, еще и Титанида Рея. И Титанида Рея – это истинная богиня-мать. Большинство современных векан под богиней-матерью обычно почитают Гайю, и это в корне неверно. Гайя является персонификацией Земли как таковой. Да, она способна к порождению, но она не заключает в себе вот эту творящую функцию. Она скорее всеобщее начало. Рея же является именно титанидой фертильности, титанидой плодородия, титанидой материнства во всех возможных формах. И она гораздо больше подходит под вот эту вот дающую жизнь начало, чем просто Гея. Ну, недаром у нас, в общем-то, Рея и стала матерью большинства олимпийских богов, в том числе, кстати, да, именно Рея, не Гея. Часто тоже путают, она стала матерью Зевса, Аида, Посейдона, Деметры, Геры, есть еще целого ряда олимпийских богинь. Кроме этого, в число 12 великих титанов входит Тетис, это титанида свежих вод, пресных вод, и, соответственно, покровительница рек, покровительница подземных, вот, покровительница озер, и в том числе воды в человеческом теле. Например, магические ритуалы, применяемые Асклепием, и, в общем-то, сохранившиеся в виде каких-то определенных отрывков, в том числе магических папирусов, они непосредственно обращаются к Тетис для очистки человеческой воды, то есть человеческой крови, вот всяких интересных примесей. Кроме Тетис была Тея, Титанида с очень сложно объяснимым доменом, объяснимой сферой деятельности, потому что политические греки формулировали ее как покровительницу света чистого голубого неба. В принципе, на деле, и если мы рассмотрим какие-то греческие труды, то есть того же Гефестиода, это и, в общем-то, орфиков, где-то, может быть, даже халдейские хроники, становится понятно, что это Титанида, дающая цвет. она описывает, в принципе, как возможность наблюдать свет, так и всю его палитру, и изменения у этого цвета, изменения длины излучения, если сейчас нужно кому-то современный параллель. Ну и последняя завершающая титанида из этих 12 великих титанов, это, конечно, Темис. Титанида божественного закона и порядка, та, которая определяет саму суть вещей, саму их иерархию, и, в общем-то, то, как эти вещи взаимодействуют друг с другом. Кроме непосредственно 12 великих титанов, были еще и довольно много, точное число не назову, там было очень много других титанов, там Гелиус и Селена. Да, кстати, наша всеми любимая Виканова Селена, она титанида, она не богиня, она стала уже на довольно позднем этапе, когда слились очень многие культы, включая культ Гекаты, культ той же Артемиды и много чего другого. Изначально она именно титанида. Те же Лето, Лилантус, Метис, Палос, Персис, то есть Прометей как таковой. Я, кстати, да, и говоря о Прометее, в числе прочих титанов. Здесь очень важно подчеркнуть, что титан Прометей не только является вот этим вот покровителем человеческого прогресса и дающий огонь небесной сущности, но и создателем человечества как такового. То есть именно он создал человека, и за это он на самом деле влетел на свою казнь. То есть вовсе не за огонь, а это уже более поздние версии мифов изначально звучало именно как то, что боги были очень недовольны созданием человечества, и, в общем, человечество они не очень-то и любили, и за это Прометея как следует взгляд. И, в общем-то, после титанов уже начинают идти более мелкие иерархии. И, наверное, самый крупный, в прямом смысле этого слова, из этих мелких иерархий являются гигантиды или гиганты. Отношение греков к гигантам, оно было довольно специфическим, скажем так. Они их воспринимали скорее как физических существ, чем как духов. Но, тем не менее, этих физических существ они наделяли и духовными свойствами. В качестве одного из примеров вот таких вот гигантидных иерархий духов являются, конечно же, гекатонхейры. Извините, у меня под конец рабочего дня немножко язык заплетается. Это ряд существ, ряд духов, либо гигантов, 100-руких, 100-главых, огромных, которые являются одновременной персонификацией и покровителями наиболее жестоких штормов и ураганов. Более того, каждый крупный шторм или ураган являлся именованным гекатонхейром. В оригинальных записях упоминаются обычно три из них. Это Брей, Котус и Гигес. Но в позднейших источниках можно найти их общим числом до 15. То есть там совершенно разные. Кроме гекатонхейров у нас были, естественно, циклопы. Или киклопы, если уж мы возвращаемся к Греции. Причем киклопы, они представали в очень разных видах. И, допустим, гесиодовские киклопы очень сильно отличаются от гомерических киклопов. Это, опять-таки, гиганты, полуфизические, полудуховные создания, которые являлись воплощением тех или иных ремесел. И, в общем-то, именно, допустим, по Гесиоду, именно киклопы создали молнии Зевса, шлем Аида, сандалии Гермеса и трезубец Посейдона. То есть они могли воплощать часть божественной энергии, божественной эманации, материальную форму, создавая артефакты. И, в общем-то, на самом деле греческие мастера оккультных ремесел, скажем так, очень часто обращались именно к киклопам и исполняли ритуалы в их честь для того, чтобы наделить продукты своих рук какой-то магической силой. Кроме киклопов и гигантхейров, был еще большой пласт гигантидов-духов. Это гигенсы, гигенея. Это шестирукие гиганты, которые являлись воплощением различных боевых навыков, различных боевых стилей. То есть каждый аспект этих вот гигантов, он отвечал за определенный боевой навык, то есть там пращники, там были копейщики, там были какие-то другие виды вооруженных военных искусств. И, соответственно, такой гигант в случае своего призыва и в случае своего воплощения по определенной системе мог наделить вызывающего умением обращаться со совершенно разными видами оружия в военном снаряжении. Были еще, например, лосигоны. Это гиганты кровожадности и поедания плоти. Есть одно упоминание у древнегреческих авторов, потом напишу вам список литературы, который может, где-то можно все почитать, о некоторых небольших племенах, которые, поедая человеческую плоть, находили в этом источник магической силы. И, в общем-то, именно вот эти лестригоны, они отвечали за вот этот процесс получения каких-то магических сил и каких-то особенностей знаний из поедания плоти. Кроме непосредственно гигантидов, и на самом деле там было гораздо больше, я перечислил только несколько категорий, было очень много спектров духовных существ, относительно духовных, которые воплощали те или иные качества или абстрактные концепции. Например, одной из такой категории это были алгия или алгиаи, это были духи боли и мучений, которые также по большинству источников являлись потомством Риды, и которые очень быстро меняли своего, ну скажем так, патрона. То есть они иногда выступали в свете непосредственно самой Риды, иногда их одалживала Лиса, иногда их одалживал Мом. И, в общем-то, они служили такими своеобразными духовными наемниками. Эти духи, довольно большая иерархия, они вызывали у людей непосредственно сам живые качества. Ахас, они вызывали ментальные какие-то заболевания, в общем-то, в том числе психозы, ментальные расстройства. Люпе, они вызывали то, что сейчас называется депрессией, печаль, переходящую часто физические мучения, угнетение состояния духа, нежелание, апатию, да, нежелание предпринимать какие-то действия. А Аня – это тоже подвид алгиаи, когда они вызывали непосредственно физические мучения. Болезни, какие-то травмы, раны и подобные непроходящие вещи. Другой группой таких интересных духов были, конечно же, андрокасты, то есть андрокастасай. Это духи жестокой жизни, безжалостный, часто проявляющиеся на поле боя, входящие в свиту Ариса, хотя тоже являющиеся детьми Ариды. И такие духи, они могли вселяться в мертвые тела, лежащие на поле боя, после чего эти мертвые тела опять вставали, уже не чувствуя ни ран, ни боли, ничего, поскольку фактически являлись мертвыми, и устраивали смерть, зло, поругание, разрушение у себя. Еще была довольно распространенная, много где упоминаемая большая группа духов, которые носили общее название Эрос. Да, Эрос – это не только один красивый божебог в виде амурчика с крылышками, это большой спектр духов, среди которых были именованные, например, Терес, бог взаимной любви, Эрос, бог сексуального взаимодействия, сексуального желания, Гимен, бог брака и, в общем-то, брачных союзов, Гидилогос, это бог совращения и любовной лести. И, в общем-то, там было довольно широкий спектр, они все входили в сферу свиту Эфродита, они являлись, в общем-то, служебными духами. И, в общем-то, пользуясь огромной популярностью. Достаточно сказать, что те же греческие магические папирусы к эротам ссылались просто на регулярном основании, практически ни один приворот без этих эротов не обходился. Потом была, довольно большая группа духов, которых я уже упоминал, это махаи. Это духи боя, духи войны, но скорее именно в позитивном значении. Если, например, уже упоминающиеся ранее андрокасты, они занимались резнёй, в общем-то, и наслаждались кровью, болью, терзанием трупов и подробными развлечениями, подобными к хорнитам, то махаи, они, в общем-то, были довольно благородными воителями и часто предлагали свои услуги достойным воинам, сливаясь с ними воедино целое и оказывая помощь в бою. Ну, пока такой воин, по крайней мере, нарушал определенных воинских правил. Была большая категория духов, которая называлась анаэрой, то есть сны. Если брать проще, они входили, опять-таки, в разное время в разные свиты, в том числе периодически фигурировали в свите Пана, они были в свете Гипноса, и они занимались тем, что посредством насылания на сонных, на спящих людей видений, в общем-то, мы называем снами, меняли их мышление. То есть они могли принести какое-то пророчество от богов, послание от богов в виде пророчества, они могли заставить человека посредством снов изменить мнение по поводу тех или иных событий, или даже принести какую-то тень из Тартара, из царства Аидове. В Татаре у нас не так много тенита было. Вот. И для того, чтобы она встретилась со своими родственниками, дала какой-то совет. Соответственно, вся магическая сфера, касающая НРОИ, она была завязана на получение определенной информации посредством сновидений. Еще из таких больших категорий духов можно, например, назвать фаноэ. Тоже фаноэ – это духи из свиты Паном, и это духи убийств, ну, убийств, совершенных в состоянии безумия. И, в общем-то, считалось, что когда какой-то человек опивался вина, брал в руки дубину и херачил по голове своего соседа, в общем-то, а также свою жену и детей своих, он был одержим фаной. Эти духи получали определенное удовольствие, заставляя людей в состоянии помутнения рассудка убивать. И, в общем-то, питались эманациями от убитых таким образом, а также позднейшего раскаяния убийцы. И, собственно говоря, с ними тоже работали, и определенные экстатики, занимающиеся пановыми какими-то мистериями, они периодически насылали вот этих вот фаной на своих врагов. Ну, для того, чтобы там, скажем, под порывом ненависти, они убивали своих близких. Довольно жестокое такое проклятие, но, тем не менее, довольно действующее. Если говорить дальше об иерархиях духов, ну, можно, например, ну, вспомнить очень распространенную категорию, распространенную под видом духов, которые назывались летаи. Это духи молитв. Это та категория, та иерархия, которая собирала молитвы верующих и относила их непосредственно тем богам, которым они направлены. Отвечал за них Зевс, они входили в его свиту, но, честно говоря, Зевса они слушались довольно так себе, поскольку получали определенный процент жертв, возносимых богам, и, в общем-то, часто занимались тем, что намеренно задерживали исполнение, чтобы получить как можно больше жертв. Потом были категории, это была такая категория, как Керес. Это духи жестокой, мучительной смерти. Они входили в свиту непосредственно Аида, но, тем не менее, также являлись потомками Эриды. Такие духи, они получались у человека, который пережил, в общем-то, тот самый момент жестокой, мучительной смерти, и настолько мучительной, что его тень не могла отправиться под контролем психопомпы в царство мертвых, а оставалась на земле. И со временем перерождалась в кровожадного такого духа-душителя, духа-монстра, духа-убийцу, слова мертвого. Но фактически они также очень хорошо подчинялись контролю. И опять-таки в магических папирусах описан отличный рецепт, как при помощи сырого мяса натравить на своего противника вот, Суру Керес. После чего его обычно сжирали заживо. Ну, по крайней мере, так об этом пишут. Очень многие категории духов, они связаны с хтоническими богами. То, что я перечислил, кстати, в принципе, считалось более-менее адекватными духами, были гораздо более страшными. Например, у нас были ри, очень распространенные духи, или даже младшие божества, тут уже опять-таки мнение расходится. Это духи возмездия, духи, которые преследовали нарушивших законы, нарушивших, совершивших какое-то преступление против классического, классической модели общества, против закона, и терзали его как физически, так и вызывая приступы муки совести. Кроме Ириней, к тоническим духам можно, например, отнести Лампад. Это такие особые нимфы, на нимфах поговорим чуть позднее, которые жили в царстве мертвых и затем занимались тем, что фактически освещали это царство, то есть указывали путь тем, кто хотел через это царство мертвых пройти. Стоит ли говорить, что греческие некроманты очень ценили Лампад, очень любили возносить им жертвы, и считалось, что в принципе заниматься некромантией, тем более отправляться в какое-то духовное странствие воид, без благословления Лампад и без жертв Лампада, в принципе, невозможно. Среди Лампад были даже именованные, например, та же Гаргира, например, та же Орфне. Это многократно упоминающиеся в мифах Лампады, отдельно взятые именованные, которые так или иначе указывали путь героя. Например, все тому же нашему всеми любимому Орфею, который пошел за своей Эвридикой и не преуспел в ее возвращении обратно. Была большая категория духов, которые назывались судьями мертвых. Название менялось несколько раз. И, в общем-то, менялось от Айкос до Промутерс. И обычно этими судьями мертвых являлись некогда живые люди, которые заслужили какое-то общественное уважение своим справедливостью, своим хорошим правлением, либо своей рассудительностью, и которые после смерти получили духовный статус. Так, например, к этим судьям мертвых очень часто относили Миноса, то есть этого бывшего смертного короля Крита, который после смерти получил то, что сейчас бы назвали правом вето, мог заблокировать решение других судей и, в общем-то, отправить тень на повторное судилище. Туда же, например, относился Аякос. Это смертный король Эгины, и он же являлся хранителем ключей от самого Аида. То есть он мог выпустить по своему желанию тень погулять, либо, в общем-то, по определенному запросу, сопровожденному определенными жертвами, выпустить ее для допроса греческим некромантам. Кроме этого, есть, например, большая категория из хронических духов, есть большая категория непосредственно рек. И реки, все реки Аида, они являлись в том числе и духами. Тот же Стикс, тот же Флагитон, та же Лето, тот же Кокитос, тот же Херон, они все имели свое духовное воплощение, они все имели свою функцию, и более того, эти духи часто призывались для определенного магического действия. Тот же Ахерон, он часто призывался как в качестве свидетеля при заключении клятвы. Считалось, что клятву, заключенную в присутствии Ахерона, нарушить в принципе невозможно, потому что любая попытка ее нарушить, она приводит к моментальной гибели нарушившего. Точно так же, например, духа Лета, Келета вызывали для того, чтобы убрать из себя или из какого-то другого человека вредоносные воспоминания, которые мешали человеку жить дальше. Потом, если мы идем дальше у нас идет очень большой спектр элементальных иерархий духов, и тут у нас идут, например, нареиды, морские нимфы, то есть духи моря и воплощение совершенно разных аспектов этого самого моря, то есть там были такие эпические существа, как Диномена, которая являлась воплощением мощи волн и разрушающей силы океана, Аритуза, которая являлась воплощением фонтанов и, в общем-то, того отражения океанов, которые была домашнена и включена в жизнь городов. Например, та же Псамати, это нариды песчаных пляжей и песка, который соприкасается с океаном. И все они точно так же каким-то образом использовались в магии. Потом у нас была довольно большая категория океанит. Это тоже подвид морских нимф, правда, они очень довольно сильно отличались по своей богослужебной практике, да, если, допустим, нареиды им поклонялись в основном жители прибрежных деревушек, в том числе рыбацких деревушек, то океаниды, они были более респектабельны и поклонялись, и с ними работали уже морские торговцы, военные и прочие владельцы больших и красивых тюрем, шарящихся по Средиземному морю. И среди океанид на самом деле стоит упомянуть, ну, например, такую океаниду, как Метис, первую жену Зевса, которая, ну, скажем так, очень интересно поспособствовала рождению Афины, потому что Зевс, занявшись с Метис сексом, оплодотворил ее Афиной, а потом проглотил целиком и уже родил Афину сам через собственный взрыв головы. То есть в прямом смысле, я думаю, что греческие люди, знающие греческую мифологию, знают эту историю. Потом были очень большим разделом духов были Потамои. Это духи рек и потоков, которые текли по земле, которые били, в том числе подземных источников и подземных вод. Там тоже очень большой их список, в том числе очень многих безымянных, но стоит отметить, что практически любая текущая по земле река, например, тот же Нил, он имел своего потомой, своего духа-покровителя, и, например, тому же Нилу очень много и очень хорошо поклонялись уже заимствованные греко-египетской магии. Кроме этого, стоит упомянуть, говоря вот о элементальных духах, стоит упомянуть Талхинес. Это особые подвиды духов островов, в том числе, в первую очередь, острова Родос. И они особенно интересны тем, что в какой-то момент времени, согласно, опять-таки, мифологическим источникам, они обратились к злой магии, то есть к черной магии, а у греков было разделение на светлую и черную магию. И после этого их, конечно, сильно погоняли боги, и боги убили большинство из Талхинес, но те, кто остались, они начали учить смертных колдунов и ведьм проклятиям, порчам, убийству на расстоянии, контролю сознания и прочим вещам, которые относятся к разряду, греки относились к разряду черной магии. Например, Талхинес, а именно Октавиус, он занимался тем, что учил людей той магии, которая иссушает внутренний орган. Фактически, на самом деле, теургические ритуалы, связанные с призывом того же Октавиуса, они применялись и могли быть, опять-таки, в случае поимки такого человека, могли быть поводом получить по голове дубины от ближайшего жреца какого-нибудь храма. Продолжая, опять-таки, о элементальных духах, стоит, конечно же, поговорить о астропланетой. Это отдельные духи планет или, соответственно, каких-то звездных систем. То есть среди них у нас был Стилбан, это покровитель планеты Меркурий, Эсфорос, это покровитель или покровительница Венеры, Хесперус, еще один покровитель Венеры, но уже другого пола, потому при этом Эосфорус и Хесперус, они часто находились в противофазе друг к другу. Когда один был мужчина, второй был женщина, когда один был женщина, второй был мужчина, наоборот. Был еще у нас такой интересный. Пирейс, это покровитель планеты Марс, был Файнон, это покровитель планеты Сатурна и Фаэтон. Непосредственно, да, не путать с богом Фаэтоном, это опять-таки разные боги. Бог и дух, соответственно, это покровители планеты Юпитер. Кроме них были из элементальных и около элементальных духов была большая иерархия, которая называлась Аурай. Это были нимфы ветров, воздушных потоков. Более того, Аурай насчитывалось действительно около нескольких сотен. Каждый доминирующий на греческих островах ветер имел своего аурай-покровителя и, соответственно, свои молитвы и свои заклинания, которые были призваны, ну, скажем так, либо подгонять купеческие или военные судна или там, замедлять врагов, и, в общем-то, это было очень актуально. Была большая категория ветрах, вообще ветре и во воздухе была большая категория, которая называлась Немой. Это были духи и покровители ветров. В общем-то, многие из них известны. Например, тот же Зефир, дух восточного ветра. Другие менее известны, например, Эврос, дух юго-восточного ветра, Нотес, дух южного ветра, Скейрон, дух северо-западного ветра. Но и тут очень интересно, что каждый ветер, помимо непосредственного направления, он имел еще определенное магическое значение. Так, например, тот же дух Эйрус, это дух юго-восточного ветра, он считался духом ветра неудачи. То есть призыв его в локальных условиях мог наслать на определенный город государства, либо на определенную деревню, либо на какую-то другую местность, череду неудач, которая чаще всего заканчивалась уничтожением самой местности. А такие подобные магические практики, назовем это, магических войн в Греции практиковались регулярно. Потом стоит упомянуть, конечно же, большой раздел, который называется Плеяды. Это духи дождей. То есть и потом их начали ассоциироваться с землей Плеяд, возвели в ранг божеств. Изначально это были именно дождевые духи, и у них были свои непосредственные имена. Электро, Майя, Беропа, Тагет, Целано, Старопа и... не помню, последнюю... Алькона, по-моему. Могу путать. Вот. В общем-то, каждый из этих духов представлял определенный вид дождя и, в общем-то, призывался в случае необходимости для соответствующих целей. Либо для полива посевов в определенное время года в определенной местности, там, для потушения пожаров в определенное время года в определенной местности и подобных вещей. Более того, если мы берем Гомера, то в его рассказе об осаде, не рассказе, конечно, поэме в осаде Трои, осаждающие призывают Электру для того, чтобы дождь помешал вражеским лучникам стрелять. Вот. Говоря о подобных иерархиях, стоит точно так же поговорить о больших, огромных категориях духов определенных местностей. Например, у нас был большой раздел духов под названиями Кабейрой или Кабейди. Это духи, покровительствующие определенным островам, в частности, островам Лемнос и Самотраки. И они исполняли определенную роль, сходную с римским гениус Локи, Лосе, то есть духом местности, но при этом еще и могли отделяться от покровительствующего им острова и воплощать какой-то принцип этого острова, принцип его культуры, либо его мифоса, применю этот термин, на какой-то отдельной местности. Были, например, довольно интересные иерархии духов типа дактилой. Это духи пальцев. Каждый конкретный палец имел своего духа, это активно использовалось в медицине и в инкантациях. Это самая медицина в более широком смысле, это еще использовалось и для высших разрядов сиургии, при которых дактилои, эти духи пальцев, они репрезентировали руки божеств, которые непосредственно вмешиваются в процессы, происходящие в мире. Были довольно большие разделы духов, связанных с определенными божествами. Например, все те же сатиры, которые являлись духами, в том числе и плодородия, если можно назвать их духами, они тоже были вполне материальны, которые входили в свиту Пана. Например, карибанты. Это духи танца, духи, в том числе экзотического танца, которые входили в сферу Кибеллы. И, например, в число этих карибантов входил такой чудесный дух, как Данеос, который своим танцем мог приручить любое животное. Или, например, Акитос, который мог за счет, опять-таки, своего танца и наблюдавшему этот танец повышенную ловкость до конца его жизни. То есть такой дух-баффер мест. Потом были, разумеется, Менады и сферы, и сферы Диониса, то есть духи безумия, духи каких-то трансовых состояний, специально измененного сознания. И среди них, например, в отдельную категорию выделяется Метрий. Это изначально нимфа, нимфа-опьянение, нимфа-алкогольное опьянение, которое имело целую свиту из одноименных малых Метрий, которые, в общем-то, отвечали за разные степени опьянения и, в общем-то, за контроль этого самого опьянения как такового. Потом, естественно, у нас стоит упомянуть отдельных духов каких-то географических локаций в плане видов местности, например, Ариад. Духи горной нимфы, это, причем каждая гора имела свою ариаду, и, в общем-то, в каждой горе, возвав, соответственно, ариаде, можно было получать определенные бонусы или определенные минусы. Это, например, те же Хипербореой, это духи заснеженных мест, заснеженных равнин, то есть в том числе долин между горами. Это Потомой, например, это тоже духи рек как таковых. Аврой, духи холмов, Полкой, духи гейзеров. Потом, например, ну, в общем-то, на самом деле, да, тут может быть часть очень долго просто. У меня уже в голову что-то курят, сразу что-то приходит. Потом были, конечно, большие разделы, связанные с духами хозяйственной деятельности. Так, например, были дионисиды, то есть это духи, которые покровительствовали виноградарям и различным сортам винограда. Были приптолемии, это духи различных фермерских занятий и фермерских, в общем-то, ремесел. Были отдельные духи циамиты, которые посвящались, которые отвечали за определенность хозяйственной культуры. То есть у каждой культуры был свой дух. Например, Киамитес Асис – это был дух бобов. Насколько я помню. Вот. В общем-то, какие еще разделы из таких распространенных стоит упомянуть? Ну, были, например, хариты, богини, духи, не богини, духи, богини, опять-таки, стали позже. Красоты, обаяния, в чем-то искусств, креативности, и в том числе, конечно же, и секса, куда уж без него. Были музы. Духи, воплощающие определенные состояния сознания, отвечающие за определенные сферы креативности. Были араи, духи натурального порядка, причем, изменяя отношения с определенными араи, можно было добиваться смены порядка вещей в конкретном регионе. То есть, например, обращением к одной из рая, это к Феросе, можно было добиться изменения благосостояния определенной области, сделать какую-то область более богатой, либо более бедной, например, торговые пути, или заняться подобными интересными вещами. А потом, да, кстати, да, возвращаясь к музам, и это на самом деле очень важно, и потому что это очень показательно. Те же музы существовали в многих разных наборах и постоянно сменялись. Были, например, титанические музы. Это Аойди, это муза песен Архе, муза начала Малети, муза успокоения Мними, муза памяти Телсинон, муза обаяния. Потом были олимпийские музы, которые являлись уже дочерьми Зевса и Мнемозины. И вот чаще они говорят как о музах, то есть это Калиопа, Клио, Ютепе, Рато, Мельпомена, Полигимния, Психора, Талия, Урания. То есть вот это те, кого мы обычно называем музами, мы имеем именно олимпийский вкус. И были, например, музы дельфийские. Это музы Аполло, дочери Аполлона и части его свиты. Это Кефисо, Аполлонис, Баристенис, Нетта, Месса и кого-то я опять забыл, Гепату, по-моему, забыл, да, Гепату. Вот, который покровительствовал непосредственно различным видам игры на музыкальных инструментах и давали, учили этого умения. Были еще, например, скионские музы, и это были музы магии и тайных знаний. Так, например, была отличная муза Полимантия, которая отвечала за математику и точные науки. Потом, очень большой раздел категории духов занимают духи, которые были когда-то смертными. И, конечно, самая большая и самая интересная категория из них – это Евгения. Это то же самое, что вики называется могучими мертвыми. То есть некие смертные люди, которые за счет своего выдающегося мастерства и какого-то культа поклонения, который у них складывался еще при жизни, обрели позднее божественный или полубожественный духовный статус и стали отвечать за какую-то сферу. Ну, к таким простым примерам вот этих вот Евгенис, это можно отнести Асклепия, который стал, в общем-то, таким вот мать да, от медицины, Атис, который стал любовником Кибелы и дарителем бессмертия своим последователям. Например, те же братья Диаскуры, Касторы Палукс, которые тоже получили подобный статус и начали общаться со своими последователями позднее. И многие другие. А кроме, в общем-то, так, подобного способа вознесения, был еще отдельный спектр, который назывался героями. Не герои, это была немножко другая фишка. Герои – это почти всегда люди, в которых текла божественная кровь. Что подразумевалось под божественной кровью, я уже однажды рассказывал в Ленарде, именно на примере, насколько я помню, теургии, какой-то из лекций по теургии, это могло быть не только происхождение какого-то бога, но и постоянное служение в рамках тайного культа этого бога. И такое служение, оно со временем и при проживании определенной жизни, которую можно назвать жизнью мифической, то есть наиболее воплощающей принцип определенного бога, оно тоже наделяло бессмертием и божественным статусом после смерти. Около божественного там были определенная разница, но тем не менее. Подобным героям, в общем-то, я думаю, тут тоже сильно перечислять не надо, можно отнести огромное количество очень известных имен, таких как Орфей, Тесей, Персей, Ганимед, Диомед, Кастор, опять-таки, Ахиллес, Аякс, причем что великий, что малый, Беллерофон и очень многие другие. Кроме этого, отдельным разделом шли короли, правители и, ну, скажем их так, протоведьмы. То есть, какие они не обязательно занимались именно ведьмовством, это могли быть протожрицы, либо какая-то другая форма отношений с магическими искусствами и религиозными, которые, опять-таки, за счет своей практики, либо за счет воплощения определенного региона внутри самих себя и поклонения в виде этого воплощения региона, тоже обретали божественность. И здесь в качестве протоведьм можно, конечно, упомянуть Медею очень известную, Семеллу, Гекубу, Гермиону, которая дочь Менелая и Хелены, и которая, в общем-то, занималась военной магией, как таковой, или боевой магией. Вот, или ту же самую Арахну, которая у него вовремя попалась в Афине и превратилась в правительницу пауков и паучиху. Среди вот таких вот королей, которые или правителей, которые олицетворяли, позднее слились с местностью, в которой они правили и стали такими продвинутыми духами местности, ну, тоже, на самом деле, впечатлять можно очень долго, там, от Аббаса и, например, какого-нибудь Кинортоса, правителя Спарты, до Ареста, Аксента, Одиссея, опять-таки, и многих других. То есть там реально очень много было разных. Вот, это на самом деле вот те категории, которые мне пришли в голову сегодня, в рамках нашей такой короткой лекции. На самом деле, если когда-нибудь кому-то будет интересно, я могу посидеть пару дней, написать более-менее полный список, ну как более-менее полный, ну, наверное, подразделений с 50-70 духов я точно напишу. Вот. Может быть, на самом деле их там гораздо больше сотен. Но тут стоит заметить некоторые вещи. Греки на самом деле придавали какой-то персонификации, какой-то духовный статус практически всему, до чего они могли дотянуться. От материальных объектов до каких-то абстрактных концепций. И на самом деле очень сложно найти какое-то явление либо какую-то концепцию, которая не имела своего духа, либо своей иерархии духов, либо своего бога, либо какого-то другого покровителя. Фактически вся дальнейшая магическая практика создания мифосов и оживления мифов, создания божеству, выделение божеств, оно пошло именно от греков. Поэтому, взяв на вооружение вот этот их принцип, можно, и, в общем-то, это и делается, и в том числе это делали розенкрейцеры, это делали, в общем-то, и тот же самый золотая царя Голдендаун со времен второго храма и Мазерса. Вот. Можно создать искусственного бога, либо искусственного духа, ну, если кому-то не нравится слово создать искусственного, найти естественного, практически любого объекта и при помощи методов практической теургии обратиться к нему и, в общем-то, работать с ним уже в рамках теургических практик. И на самом деле само понимание вот этого принципа, оно открывает перед колдуном, магом, ведьмой, кем угодно, еще очень большие возможности и практически неограниченные методы манипуляции с реальностью. А конкретно, как это делать, ну, тут можно как-нибудь будет попробовать рассмотреть курс по духовочеству, общению с духами, и, в общем-то, рассмотреть какие-то универсальные принципы. То есть они тоже довольно известны, и их сформировали еще греки. В общем-то, да, на этом, наверное, сегодня с меня хватит, что-то у меня здесь уже язык заплетается, если у кого-то будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в чате или здесь, если хотите, я попробую на них ответить. Если не смогу ответить сегодня, отвечу потом. Так что, да, я думаю, запись тоже можно потихоньку останавливать.
Спасибо очень большое за лекцию. На самом деле получилось, ну, практически на час так-то. Вот, у меня таковых особо прям вопросов сходу нету. Пожалуй, только вот по поводу именно стихийных групп духов. И вот, помимо как таковых, собственно, ветров, различных типов вод, земель и прочего, огненных типов духов не наблюдается?
Нет, наблюдается на самом деле, почему нет? Но видишь, тут очень интересно, что, например, какую, если мы берем определенные периоды в Греции, то уже ко временам поздней античности, естественно, появились и огненные духи, то есть, опять-таки, те же саламандры, они там проявлялись. Протосаламандры и, в общем-то, в разных видах под разными названиями. Но у древних греков, именно изначально древних греков, то есть там, времен формирования всей мифологии, огненных духов не было таковых. У них были стихийные духи, у них всегда оперировались тремя основными стихиями. Это были воды, преимущественно море и реки. Это были ветра. То есть, опять-таки, в разном виде, либо это бури, либо это действительно там какие-то бризы, это какие-то шторма и прочее. И третья категория – это всегда были духи гор, либо духи земли. То есть, вот эти, ну, туда же я записываю духов растений, они, в общем-то, производные духа гор. Дополнительные стихии, то есть, в виде того же огня, например, они уже появились позже, они были привнесены позже. На самом деле, если мы будем разбирать отдельно вот большую сферу стихийных духов как таковых, то, ну, навскидку я могу сказать так, у разных иерархий стихийных духов у греков было, ну, больше 20. Реально больше 20. И кроме этого, в общем-то, четырех вот таких вот первоэлементов платонических, там были довольно экзотические стихийные духи, например, отдельно выделялись в категории духи песка. Отдельно в категории выделялись духи Растик, сейчас я на русский язык пытаюсь перевести в голове. Хорошо, скажем так, духи определенных человеческих поселений либо человеческих плодов рук. И это считалось элементальными духами, потому что вот это вот человеческое изменение мира вокруг тоже считалось одним из элементов природы. Потом были, например, отдельные иерархии духов звуков, духов светов, духов запахов, духов различных вкусов. Причем, да, у каждого вкуса был свой дух покровитель, и они тоже считались элементальными. Ну вот, так что там можно очень долго про это дело говорить.
Можно задать такой вопрос, а что вообще можно по этому поводу почитать, как таковое?
Ой, что можно по этому поводу посчитать? Ну, на самом деле, весь спектр греческой мифологии, если говорить навскидку. Ну, хорошо. Во-первых, есть из более-менее современного, то есть, чтобы не париться с первоисточниками, потому что я понимаю, что родиться по куче первоисточников никому не хочется. Есть целые под разным авторством, наборы словарей классической мифологии. То есть есть отдельные тома, посвященные Греции. Например, есть такая авторша Дженнифер Марш, которая, по-моему, в 2008 у нее было первое издание, в 2014 году у нее было переиздание. У нее есть 15-томный справочник, чисто посвященный греческой мифологии и взаимоотношениям греческих духов. То есть это можно почитать. Естественно, у нее он не полный, то есть этих 12 томов ни на что не хватило, у греков очень распространенная мифология, поэтому я рекомендую еще обратиться, ну, как минимум, к энциклопедии Британики, то есть, причем у них тоже есть отдельные разделы, посвященные статьям и исследованиям по греческой мифологии. Я рекомендую обратиться к современным архивам орденским, это в первую очередь, например, архив этого, сейчас, извините, у меня реально уж голова под вечер не очень работает, это вертится на языке, сейчас, Аурум Солис, да, орден Аурум Солис, это такие интересные современные товарищи, которые пытаются интегрировать греческую мифологию с современными магическими культными техниками, условно современными, 19-20 века. И они очень глубоко копают именно вот эти схемы взаимоотношения духов. У них это все есть, и эти материалы они тоже доступны. Ну а так, естественно, это классика. Это Эпидот, это халдейские оракулы, это всевозможные орфические источники, это ранегностические источники, это всяческие поэты, писатели и прочее, начиная от Гомера и заканчивая Лисистратом, и в принципе, на самом деле, там читать есть очень много чего. Также, на самом деле, я очень рекомендую читать древнегреческих, не классических греческих, а древнегреческих философов, того же Гесиода, того же Демокритуса, того же Диогена и Аполлонского, того же Архита, того же Талоса из Милетуса, того же Мелиссуса и Самоса, того же Анахагораса, того же Эмпедокла, Продикуса, потому что они все пишут, в том числе писали о иерархии богов. У них все это есть. Уже классическим, если мы берем классическим автором периода классической Греции, там уже внимание духам и богам уделялось меньше. Ну, что-то можно еще поискать у Аристотеля, что-то можно поискать у Страта, что-то можно поискать у Платона, что-то есть у Диогена, но в принципе там это уже ушло. Второе, потом опять-таки волна вот этого возрождения интереса к духам, богам и прочим, ну и уже попытка сформировать вот эту классическую мифологию, как мы ее знаем, уже пошло в эллинистическом периоде. Это, опять-таки, если брать авторов, это у нас Арист и Хиосский, это у нас Крисиппус, это у нас Аратус, это у нас Зенон из Титиума, это у нас Платин, это у нас Тимон Филус. Опять-таки Агриппа скептик, да, ну, куда без него, то есть он очень любил критиковать богов и при этом перечислял, внимательно, очень тщательно перечислял, кого именно он критикует и за что. Вот, то есть, в принципе, вот эти вот классические источники тоже хорошо бы пройти. Но список литературы, да, какой-то я попробую сегодня тоже написать, чтобы не пытаться запомнить это все на самом
деле. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Так. Да, большое спасибо. Да, я хорошо. Не знаю, думаю, будем завершать.
Да, хорошо. Тогда все, всем спасибо за внимание. Будут вопросы, пишите в чатик. Я еще сегодня зайду, почитаю вопросы, может быть, даже на что-то успею еще ответить.